Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 5 минут, понедельник, ноябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем доброе утро. Почему-то оно доброе, я не знаю, какая причина на это, но оно, видимо, доброе. 576 тысяч 47 автомобилей на дорогах Москвы в данный момент. Кто ты из этих автомобилей? Ну, в смысле, какой ты из этих автомобилей ваш? Так что да, давайте как-то пытаться продвигаться, проезжать и так далее. Ну, многие из вас уже доехали до работы, как это сделал я, потому что выехали намного раньше, да. 4 балла пробки в Москве. Что там Моралес пишет Фрегл? Ну, ушел Моралес. Все, более информация. Какая вам нужна? Моралес выразил надежду, что будет теперь лучше после того, как он ушел. Он говорит, надеюсь, беспорядки утихнут. Я, конечно, поржал немножко над этой историей. Сейчас я вам скажу, чтобы вам смешно сделать. Моралес в прощальном обращении выразил надежду на то, что беспорядки в Боливии прекратятся уже сегодня вечером, потому что он ушел со своего поста. Я хотел бы Моралесу сказать и всем остальным, не прекратятся, и, скорее всего, положение дел будет ухудшаться, потому что никогда еще так не было, чтобы кто-то ушел, и после этого прекратились беспорядки, такого не бывает. Ну, это я не верю, что что-то там прекратится, я думаю, что там все будет только хуже, вот и все. Так, привет из Перова, МКАД стоит на Ярославке, это пишет Мышел по поводу движения. Так, что у нас? А, ну да, движение, я уже сказал, 4 балла, так что тут единственное, что нужно обозначить, от Сходни до МКАДа стоит Ленинградка, очень тяжелая Ленинградка. И тяжелая Волгоградка от МКАД до... Как она там называется? Это Люблинка, да, до Люблинки. До Люблинской улицы прям совсем-совсем тяжело. Есть затруднения еще по разным направлениям. Вот Можайка тоже не очень, честно говоря. Ну и происходит, что у нас на Кутузовском бульваре? То же самое, что и прежде, да? Когда на Можайке начинается пробка, а на Кутузовском бульваре она продолжается. Вот такие истории. Кутузовском проспекте. Почему бульвар, я сказал, а? Проспект, конечно. Почему-то бульвар. Средневековый бульвар, наверное. Вот как-то с этим что-то связано. Не знаю. Щелчок печальный, пишет Роман. Доброе утро. Да, доброе утро. Скажем, прощай боливийским кредитам, пишет Руслан Соколов. Мне кажется, боливийским кредитам прощай можно было говорить изначально. Ну, то есть все прекрасно понимали. Я думаю, что это не только вы, но и все остальные в государственной политике, государственные мужи тоже знают, кому даешь деньги в долг, и, например, можно забыть в эту же секунду. Ладно, давайте я все-таки начну с другого, просто про автомобили вам немножко расскажу, потому что я знаю, что вы любите эту тему. Из Лобни не выехать, пишет Росомаха по поводу движения. Перегнули со 100%, надо было 76%. A1 Grade, говорит. В России подорожали автомобили на фоне снижения спроса. Суммарно за 10 месяцев рост цен составил 9-10%. От 9 до 10% за последние 9 месяцев, так сказать, подорожали автомобили. Как сообщает Коммерсант, со ссылкой на основных производителей дилеров, цены на машины поднимались, в том числе и в октябре, после падения продаж, когда падение продаж достигло 5,2%. Короче, что происходит, есть по-русски. Машины никто не покупает, и поэтому те, кто их продают, завышают цены на эти автомобили. Ставят их все выше, выше и выше и выше. Для того, чтобы как-то, видимо, вот эту разницу, которую они теряют от сокращения продаж, закрыть. Но вот какая история, а может быть наоборот им поступить? Просто я вот думаю, вот эта логика, когда у тебя и так не покупают, а ты еще выше цену ставишь, она к чему может привести? Она может, наверное, привести к тому, что у тебя вообще ничего в определенный момент не купят. Ну, купит одну машину и все, больше ничего. И сколько она будет тогда стоить? Как космический корабль, наверное. Может быть, им попытаться продавать автомобили по нормальной цене или наоборот, даже чуть-чуть занизить эту цену, нет? И тогда, может быть, больше людей позволят себе купить новый автомобиль? Как вариант, я просто предлагаю здесь поразмыслить, может быть, нет? Где логика рынка? Нет продаж, обычно снижают цены, пишет Денис. Вот я о чем и говорю, Денис, и у меня полное ощущение, что так должно быть. Но здесь все наоборот. Здесь дорожают на фоне снижения спроса. То есть никому не надо, ах так, ну тогда мы поставим подороже эти автомобили. И хочется спросить, что же за придурки-то работают на автомобильном рынке-то у нас? Я не понимаю, кто эти люди? Что у них в головах? Почему они именно так действуют? Что не так? Это перед Новым годом, пишет Максим. Не, Максим, Коммерсант утверждает, что они дорожают на фоне падения спроса, а не перед Новым годом. На фоне падения спроса, понимаете? Да и перед Новым годом тоже автомобили должны дешеветь. Да вообще автомобили всегда должны дешеветь. Перед Новым годом, после Нового года всегда они должны дешеветь. Потому что пока автомобиль стоит, его никто не купил, он дешевеет. Ну, в смысле, он дешевеет, он кому не нужен. Он теряет свою привлекательность. О, это автомобиль 19-го года, но на нем еще никто не ездил. Купите его в 20-м со скидкой. Какая разница, уже год автомобилю. Уже год автомобилю по паспорту, уже по ПТС. Уже год автомобилю. Правильно? Правильно. Все. Что ты там хочешь доказать кому? Непонятно. Купили 95 машин из 100. Это не покупают? Пишет Майк. Это не покупают? Это не покупают, где еще 5? Чтоб корова меньше ела и давала больше молока, пишет Алексей Колпаков. Да это все вранье, специально перед Новым годом утку запустили, чтобы люди бросили все и побежали покупать, СЛД говорит. А, типа машины дорожают, и поэтому скорее их покупайте. Но это полный бред тоже. Машины дорожают, значит я их не покупаю, пока они не подешевеют, все. Логика тоже очень простая. Ведь, а хотя, с другой стороны, знаете, это может быть у меня такая логика, а у других, например, людей у каких-то иная логика, действительно. Пока еще сильнее не подорожало, пойду-то докуплю. А что с гречкой, с машиной, все понятно. Ну, что с гречкой? Гречка золотая абсолютно. Песня такая есть, золотая гречка, золотая. Это маркетинговый ход, Питер Москва говорит. В чем маркетинговость этого хода? Объясните мне, пожалуйста. Ну, тогда объясните мне, 7373948, если это маркетинговый ход, в чем суть его заключается? Как они хотят всех обмануть? Ну-ка, эти маркетологи. Мне просто интересно, я не понимаю, потому что мне кажется, что это полный бред, такой маркетинговый ход. Меня это не заставит сейчас встать и пойти покупать машину, нет. Или продать свою, нет. Нет. Объясните мне, в чем логика-то их? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй, Алексей, Илья меня зовут, по поводу гречки.
Да гречка-то ладно, это шутка была. А вот по поводу автомобиля, ты можете сказать мне?
Я думаю, нет, по поводу автомобиля нет, а вот с гречкой бы...
Ну давайте, давайте, раз уж у вас есть информация по гречке, так лупите.
Супруга занимается перевозками, ЖД-перевозками, и информация следующая. Просто на складах придерживают гречку для того, чтобы она просто пропала на полках. И под эту волну начинают поднимать там панику, что гречки...
Ну, понятно, а потом люди
потом бегут... Вываливается. Вот, собственно, и все, как и каждый год.
Да, да, да. Нет, с гречкой-то мы уже давно разобрались. Да, гречка — это такая фишка. То есть гречка всегда будет, это надо понять. А когда была последняя истерия с куском доллара, то с курсом доллара, то я просто доллары в кусках меряю уже, понимаете, да? Ну, СМИ, телевидение, радио, доллары в кусках, 3 куска долларов принеси мне просто. Когда была последняя истерия с курсом доллара, то смели все машины... Смели, конечно же. Все машины бизнес-класса, пишет Денис. Мы просто мы нищие, и рубль падает, вот и дорожают. Куда он падает? Он какой был, такой и есть. Я даже сейчас посмотрю специально для вас курс доллара к рублю, рубль к доллару и прочее. Секунду. Открываю. 70.40 это курс евро, а доллар вообще 63.87 сейчас. Даже не 65, вообще рубль супер крепкий, сейчас страшно. Brent нефть 61.95, пара евро-доллар 1.10.23, биткоин-рубль 571 433 рубля, биткоин-доллар 8946 долларов 20 центов. Ну чё вы, ну я не знаю, вот рубль-доллар сейчас 63.87, ну чё это вам? Это дешевый рубль? Это дорогой рубль? Поэтому я не понимаю, о чем вы говорите. Не-не-не, это какая-то лажа. Нам пытаются лапшу на уши вешать. Неясно, что они хотят, эти люди. Автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения, пишет Денис. Автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения. То есть он настолько роскошный, что люди в девятибальных пробках по вечерам стоят, что ли, или что, я не понимаю. Я доллары в кусках. Да, ну есть такой, да. В этом году больше перепроизводства сахара. Интересно будет посмотреть, будут ли нас провоцировать устраивать липкую жизнь, Тао Джет говорит. Рынок неконкурентен. Ограничительные пошлины на ввоз ЕАЭС. Меньше производства, падение покупательной способности. Выше себестоимость, выше цена, пишет Иннокентий Беганский. Ну, Иннокентий, ну никто не будет покупать просто, да и все. И могут они свои производство тогда свернуть и в трубочку. Известно, что делать с ним, понимаете? Заложить, ну, положить в бутылочку и отправить в море, естественно. Все равно купят, кому надо ездить, пишет Валерий. Валерий, ну, кому надо ездить, вот именно слово, да, надо. Кому надо ездить, тот купит самый примитивный автомобиль, правда? Это прям когда надо. Когда прям надо. В основном люди же покупают не потому, что им надо ездить. Прям необходимо. Они никак не могут без автомобиля. Потому что в Москве уж тем более можно пользоваться всегда общественным транспортом. Есть каршеринг, есть такси, да? Нет, люди покупают автомобиль, потому что хочется свой автомобиль и на нем ездить. Потому что вот это все равно удобнее. Ты спустился, например, из своей квартиры в лифте в свой паркинг и взял автомобиль и поехал. Это же чудо из чудес, это же шикарно как. Поэтому люди берут все-таки какие-то машины не самые примитивные, а чтобы получать удовольствие от этого, понимаете, да? Поэтому, ну, я бы вот так вот не сказал, что все, кто покупает машины, это те, кому надо купить. Тому, кому надо купить, покупают самые-самые дешевые автомобили. Правда? Расслоение увеличивается. Те, кто мог купить за 3 миллиона, смогут это сделать и за 3,5. А те, кто не мог, тот и не сможет, пишет Александр Андреев. Александр, по-честному, вы думаете, что для человека, который имеет 3 миллиона, 3,5 миллиона и 3 миллиона — это одни и те же деньги, да? Вы не правы, это все равно, что 30 и 35 тысяч. Ну, то есть вы все равно будете искать, например, не знаю, что-то, что можно купить за 30 тысяч, за 30 тысяч, а не за 35. То есть это большая разница, на самом деле, 500 000. Вообще-то, для любого человека, даже если у него много денег, чего это он 500 000 будет в воздух бросать? Зачем это уже? В декабре многие получают годовые премии, плюс в январе начнутся скидки на прошлогодние, в кавычках, машины, накручивают, чтобы скинуть, пишет Дмитрий. А, потом у них будут скидки, я понял. Ну, Форд ушел, как лишился госзакупок, большая часть продавалась в администрации, пишет Валерий. Ой, мы не плачем ведь, Валерий, правда? Зря, что ли, строят метро, МЦК, вот и поднимают цены на автомобили, теперь нужно почитать, что дешевле, пишет Денис. Денис, ну не могут же московские власти поднять цены на автомобили федерально, правильно? Соответственно, ваша логика не совсем правильная. Устрой голосование, пишет, допустим, Максим. Допустим, Максим, я с удовольствием. Вопрос, на какую тему? Как оно должно звучать? Вам просто по приколу устроить какое-нибудь голосование? Скажите, какое я устрою. Так, рубль падает в ценах, зарплаты обесценились, пишет 84-й. Мне пишет: Леша, ты видел, какой текст я тебе накатала? Клим Шипенко даже лайкнул. Я не знаю, говоришь, Клим Шипенко, мне все равно, что он лайкал, и поэтому мне все равно. Зачем вам машина, пишет, допустим, Максим. А, вот такое голосование, ну окей. Давайте, без проблем, да, хорошо, голосуем. Друзья, зачем вам автомобиль? Потому что надо или потому что хочется? Потому что прям необходимо, чтобы он был. Или хочется просто. Ну, хочется, нравится машина и все. Ну, в целом. 134-21-35. Мне автомобиль необходим. Автомобиль — это осознанная необходимость. 134-21-35. Да? Вот классика перецитировал. Сейчас вот людям, учившим марксизм-ленинизм, тепло на душе. Автомобиль есть осознанная необходимость. 134-21-35. 134-21-36. Мне машина не нужна, я по кайфу просто вот владею ей. Мне нравится. Мне нравится. Необходимости, в принципе, нет. Просто нравится, кайфую. 134-21-36. Я получаю удовольствие от автомобиля. Просто для кайфа, по-настоящему. Вот. Так-то можно было бы, конечно, и общественным транспортом обойтись. 134-21-35. Мне автомобиль необходим, как воздух, просто. Я не могу без него, точно. Необходим. 134-21-35. Я могу обойтись без автомобиля, но с ним как-то лучше, и я поэтому его имею. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Вот у меня есть автомобиль, потому что с ним лучше, чем без него. Мне лично. 134-21-36. Машина нужна, но для кайфа хочется хорошую, пишет Николай. Ну, посмотрите как. Вот у вас была девятка Жигулей, а стал Volkswagen Polo. Разница есть? Есть. Удовольствие больше? Больше. Вы рады? Рады. Все. Что еще нужно? Надоел Volkswagen Polo? Ну, взяли Шкоду Октавию. Рады? Рады. Классно? Классно. Обалденно. Правильно? Да. Надоела Октавия? Ну, взяли трешку BMW. А то и четверку. Правильно? Правильно. Рады? Рады. Все круто. Ну и все. Пока до Бугатти не дойдете, в принципе, всегда будет удовольствие от автомобиля, нет? Интересно, как отреагирует рынок БУ автомобиля, пишет Денис. Да никак он не отреагирует, все уже какой-то космические цены на все, если честно. 79% радиослушателей говорят, что им автомобиль просто необходим. 21% говорит, мы кайфуем. Но я понял, что произошло. Произошло то, что профессионалы сейчас, таксисты, водители, дальнобои и так далее, все они взяли да проголосовали, потому что им нужно было. Им нужно было. А 21%... это просто ленивые люди, как я, для которых автомобиль — это скорее развлечение. Их очень мало, им даже лень голосовать, поэтому они не победили. Так вообще-то, конечно, в большинстве своем автомобили не нужны людям. По-честному, давайте говорить по-честному. Вы же понимаете. Ладно, окей, я не спорю с этим. Просто у нас такая автомобильная аудитория. Вот, черт побери, им прям очень сильно надо. Никак они не могут без автомобиля обойтись. У меня он даже завис телефон, чего ж тут говорить. Да? Вы решили со мной поспорить и сказать мне, что вам нужно автомобиль. Ну, давайте так. Сейчас мне позвонит человек. Человечек. Есть у нас человечек? Ну, давайте так. И объяснит мне, почему ему нужен автомобиль. Ну, прямо интересно стало. Очень. Да что ж такое? Телефон этот дурацкий. Вот, подключился. Все, я подключился. Сейчас мне пускай позвонит человечек. И объясни, зачем ему автомобиль. Человечек, наберите, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы светлый, милый, добрый человечек, так?
Да, здравствуйте, меня зовут Анна, я из Москвы.
Да, Анна, зачем вам автомобиль?
Ну, во-первых, я работаю за рулем. Работаю я курьером.
Ну, вопрос нет, теперь все.
Вот, но при всем при этом есть еще второй пункт.
Какой?
Я получаю огромное удовольствие от езды.
О,
мне
да.
Это очень-очень нравится.
О, да. А, да. А вы на любой тачке кайфуете или какие-то особенные машины должны быть?
Ну, самое главное, вот у меня была рабочая машина, это каблучок дизельный.
Да.
Citroёn Berlingo. Просто чудо.
Да.
Великолепная машина.
Потрясающе.
Вот, но потом пересела на свою, у меня машина старая, вот Электро 98-го года.
Ну, тоже неплохо.
Великолепный автомобиль.
Тоже неплохо. Угу.
Вот.
Получаете удовольствие? Есть... Кайфуете?
Да, да.
А что главное в автомобиле?
Главное? Угу. Не знаю. Главное то, что она хорошо едет.
Да.
И послушно на все реагирует.
Послушно на все реагирует. Правильно. Управляемость, значит, спасибо большое. Управляемость. Вот, главное. Как на шипах, ребят, норм, пишет Игорь. Спасибо большое, Игорь. Я сегодня об этом все утро думал, забыл просто. Плюс 7 же сейчас. На шипах хорошо. Сейчас хорошо на шипах в Москве. Кайф. 7373948. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, еще автомобиль нужен тем, кто за городом живет.
А вы за городом живете?
Например, за городом, и хотя бы тупо до электрички доехать.
А, вот я только хотел сказать, а как же электричка? Ну, вы вот все, абсолютно закрыты со всех позиций. Видимо, вы не первый раз объясняете, зачем вам автомобиль. В том числе и жене, наверное, объясняли. У вас есть жена?
Жена есть, да.
Вот, ей же приходится объяснять, зачем вам автомобиль, правильно?
У нее тоже автомобиль.
А у нее тоже автомобиль. А как она объясняет, зачем ей автомобиль?
Так она же там, ну, за городом
живет. Ну, да, логично.
Магазин доехал.
Логично. Спасибо большое. Да, это потому что вы крепкая семья, и вы вместе живете за городом. Самара ВС, ну, в смысле, против Пола Версус. Не очень удачный пример. Тут весь кайф в том, что не думаешь, что этот пылесос выкинет в очередной раз, Трутневский говорит. Ну, вы в кайф ездите на... Ладя, работаю в области, каждое утро туда-обратно 100 километров, без авто никак, пишет Олег. Заряди голосовалку, у кого зима-лето. Опять, что ли? Вы опять хотите проголосовать? Мы, мне кажется, уже голосуем каждый день, у кого зима-лето. Окей, давайте, пока у нас не будет там каких-то 80% на зиме, мы так и будем голосовать, да? У кого зима-лето? Давайте, у вас резина летняя, 134-21-35. Значит, первая позиция летняя. Я сейчас просто пытаюсь запомнить, а то я потом сам путаться начну. Первая, летняя резина, 134-21-35. Зимняя, 134-21-36. Давайте, проголосуйте. Порадуйте Лешу. Это я. Давайте, порадуйте Гудошникова. В конце концов, чего я вас только радую. Давайте, 134-21-35. У вас летняя резина. 134-21-36, у вас зимняя резина. Давайте. 134-21-35 летняя, 134-21-36 зимняя. Я хочу, чтобы это было легендарное голосование, чтобы миллионы людей проголосовали. Вся Россия восстала на это голосование. Быстро! 134-21-35. Значит, у вас летняя резина. 134-21-36 зимняя. Да, только не побейтесь, я вас умоляю, пока вы там голосуете, особенно если за рулем. Ладно. Будьте аккуратны, пожалуйста. В январе такую голосовалку нужно устроить. Да, да. Но я вижу, что у нас убывает количество тех, кто вот на летней резине. Все меньше и меньше сильных духом, понимаете? 21-37 тупо на дисках ездят, пишет Фритюр. Все сезон... Это возраст 21-37. Всесезонка М плюс С, звоню на 37, Валерий говорит. Прикольно, на шипах, откроешь окно, слышишь приятный шелест, можно с ними разговаривать, говорит Киргиз. Периферии автомобиля нужны, чтобы приезжать на вахту, как альтернатива поездам, пишет Денис. Пробки на Рязанке ходят на деревянных ободах. Мозг, пишет. Третий номер телефона на шипах. Такая это зимняя и есть резина. Шипы — это зимняя резина, не парьтесь. Любая зимняя — это... Нет, любые шипы — это зимняя резина. Правильно? Не бывает же летних шипов? Или бывает? Хотя бывает. Я встречал людей летом на шипах. Это, наверное, специальные летние шипы. Вот. Их задача — отрываться от колеса и попадать в лобовое стекло сзади идущего автомобиля и разбивать его. Вот это задача летних шипов, если кто не знал. Это очень безопасно и правильно. И главное, это максимальное уважение ко всем другим участникам дорожного движения. Ты таким образом проявляешь. Летом на шипах, самый кайф. Не забывайте об этом, пожалуйста. 39% радиослушателей на летней резине, 61% на зимней. То есть 39%, молодцы, держимся, красавчики. Как и я тоже на летней. Ну а что, плюс 7. Ну еще же не холодно, еще же не зима, ну что. Еще же снег-то всего один или два раза выпал, я уж не помню. По какому номеру голосовать, если одна машина на лете, вторая на зиме? Сейчас езжу на лете, пишет Анатолий. Ну едете на лете, голосуете про лето. Ну что вы говорите, едете на лете, голосуете про лето. Все очень просто, Анатолий. Александр пишет, я езжу на зимний, на который проездил лето и прошлую зиму. Добиваю липучку. А, кстати, я тоже один раз летом ездил на липучке, очень интересно. Зимняя, но без шипов, пишет 26-й. А я на шипах вообще по Москве не езжу. Я на шипах по Москве не езжу. Из уважения к Сергею Семеновичу Собянину. Он столько раз менял асфальт, что я не могу этот асфальт портить своими шипами. Что вы такое говорите? Нормально вообще я вам все рассказал, мне кажется. Да, вот уже отработал практически за весь день. Чего ж тут? Ну ладно, так и быть, еще потом полтора часа с вами посижу. 4 балла пробки в Москве. На данный момент все плохо, особенно на Садовом кольце, внутренней и внешней его части, на юге, юго-востоке и востоке. Юг-юго-восток больше всего страдает. Вот внутренняя часть Садового, прямо красная-красная, все очень плохо-плохо. И два раза повторяешь слово, понимаете? Плохо-плохо, красно-красно. Что, в движении хотите поговорить? Давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Алло, еще про машины разговариваете?
Здравствуйте. А вас как зовут?
А, меня зовут Кира из Москвы.
Кира?
Да-да.
Редкое имя, между прочим, Кира. Давайте, что же вы хотите нам сказать про машину?
Ну, во-первых, у меня липучка. Да, уже переоплылась вообще чуть ли не 3 недели назад.
Вообще, с ума сойти. Так.
Значит... Ну, когда услышала вопрос, конечно, первым делом подумала, ну нет, не нужна машина, чисто удовольствие.
Ну.
А потом, ну, так прикинула, пока вот так слушала, и подумала, что... Ну, вот сейчас родители, ну, мне вот сколько, 36 лет, такие уже пожилые люди. Вот сейчас в данный момент везу маму там в поликлинику.
Маме, кстати, привет.
Ну да, ну я еще за ней.
А, ну ладно, я понял, я думал, она сейчас скажет, ой, Алексей, вам тоже привет, вот это все. Нет, нет, ну ладно.
Нет,
не скажет.
Вот, значит, потом, ну дети тоже, то все, кружки.
Что, и дети у вас есть, что ли?
36 лет, а что бы детей-то нет.
Ну, вы очень молоды, у вас голос молодой просто, я же не знаю.
Ну да, да, голос молодой.
Да.
Сама не очень.
А сколько детей-то у вас, скажите, пожалуйста?
Один
детей, понятно. Планируете еще детей?
А, нет, детей больше не планирую. Ну, не суть, значит, дети, родители, да. Летом дача, на работу я, хотя у меня, ну, так круто получилось, что у меня работа там, где я прописана, и у меня там резидентская парковка, то есть я могу, в принципе, каждый день туда ездить, но из-за того, что сама живу по факту ну, достаточно удаленно. Езжу только, ну, там у меня пару раз в неделю, там, когда мне поздно возвращаться и рано ездить. Вот, так что, как бы тут 50 на 50. То есть,
я
с одной стороны, конечно,
либо нужна, либо нет.
Да, что можно было карсерингу. Да. Но вот мне мама говорит, отвези меня завтра. Я думаю, блин, ну, как бы, окей, все, утром прыгаю в машину, еду. Я сейчас думаю, если бы карсеринг, я что-то...
Да, это было бы очень тяжело. Кира, отпустите меня на новости.
Да-да-да, все, сорян.
Спасибо, спасибо, да. Сорян, сорян, да. Как, я даже не знаю, что отвечать в этот момент. Not at all. Что, я не знаю, 8.30 новости, все. 8.36 в Москве, это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, обзор печати. Падение Наполеона, знаменитый историк убил и расчленил даму сердца. Вопросительный знак в конце. Происшествие, об этом пишут «Аргументы и факты». Материалы разбираются, ну, естественно, все в этом разбираются. Все уже в курсе этого резонансного случая. Сейчас мы его тоже, конечно, обсудим. Хотя, мне кажется, он вам уже за выходные мог набить оскомину, на самом деле. А если вы не в курсе, то ладно, я вам расскажу все равно. Сергей Собянин, двоеточие. Город обеспечивает безопасность жителей. Такой материал можно прочитать в «Вечерней Москве». Как хорошо нам живется в столице. Ну, понятное дело, что... Комсомолка тоже пишет про этого доцента, который принимал... Ну, в общем, все ясно. Это потом. Украина на деньги Госдепа обучает оппозиционеров со всего бывшего СССР. Корреспондент КП отправилась в Киев на учебу в международной школе, где преподают основы демократии и попутно готовят будущих участников цветных революций. Часть первая. Такой материал в «Комсомольской правде». А что же в московском «Комсомольце»? Блогеров припугнули законопроектом об иноагентах. Сенаторы задумали вразумить интернет-активистов. Такой материал можете прочитать. Ну и опять же про доценты СПБГУ все разговаривают и все пишут это. Ну это все сегодня, это понятно. Идем дальше. А видел выступление Галкина с шутками про политику, говорит Кэнди Бум? Кэнди Бум, чуть позже, если можно, вернемся к этой теме, вы мне напомните. Единственное, что я могу сказать, что я это выступление не смотрел. Я что-то там слышал. Я слышал, что Шейнин ему ответил. Я слышал, что Галкин рассказывал про цензуру на телевидении и что-то такое. Вот, ну, вот, по-моему, такое было. Да, сильно рассказывал. Ты это посмотрел? Нет, ну ладно, посмотрим потом. Давайте сейчас мы про этого, про убийцу. Убийцу. Кстати, все так. Знаешь, так мне так нравится, так вежливо все. Подозревается в расчленении, подозревается в убийстве. Чего подозревается, я не понимаю. Вот иной раз, странно даже, люди не успели, и вина никак не доказана, нет видеодоказательств, ничего нет, и все уже говорят, а, это убийца, все понятно. Все понятно, это убийца. Мужик реально расчленил девку, расчленил. Его поймали с кусками трупа на улице, и мы все задаемся вопросом, виноват ли он? Вообще, а вдруг это не он? Мало ли, он просто шел с руками в пакете. Ну, не в пакете, а в рюкзачке. Ну, мало ли, что там с ним было, да? Вот как это, политез называется? Вот как это правильно назвать? Мы сейчас следуем букве закона. Юридические тонкости все соблюдаем. Казуистика на высоте у нас. Мы подозреваемые в расчленении. Чего там подозревать-то? Все, конечно же, расчленил. Конечно же, он ходил с кусками трупа по городу. Ходил с кусками трупа. Нормально? Нет, вообще ненормально. Но, когда мне показалось, что в этой истории самое ужасное? Что в этой истории самое ужасное? Честно вам скажу. И больше всего меня удивляет. Каким надо быть идиотом, чтобы нарядиться в Наполеона? Все. Вот у меня вот это первое. Мне кажется, скажет человек, который наряжается всерьез, взрослый мужик, в Наполеона, и он не актер при этом, он сумасшедший. Я, может быть, ошибаюсь. Возможно, я что-то недопонимаю. Мне кажется, он сумасшедший. Ну, то есть, как я только захочу нарядиться в Наполеона, вы мне скажите, что я сошел с ума, пожалуйста. Вы мне об этом, ну, доложите. Что можно ждать от человека, нарядившегося Наполеоном? А? Ну, это все равно, что наряжаться Гитлером и ходить так. Ну, реально, какая разница-то? Послушайте, вот человек нарядится Гитлером. Вы как к нему будете относиться? Ну, скажите, что он сумасшедший, правильно? А почему тот, кто нарядился в Наполеона, нормальный? А давайте мы будем искать человека, который будет наряжаться в Чингисхана. Что? Взрослые мужики, представляешь? Скачет на конях, изображая Наполеона в 21 веке. Что? Вы что, психи, что ли, я не понимаю? Совсем сумасшедшие. Мы реконструкторы, говорят они. Ну ладно, ладно, реконструкторы, это важно. На самом деле реконструкция, это важно, это прекрасно. Я понимаю. Но я бы все равно не согласился быть Наполеоном. Если даже реконструкция, я бы выбрал бы нашу сторону. А здесь, видишь, он говорит, фанат Наполеона был очень большой. Странно, как может быть в России фанатом Наполеона? Что, пили бы шампанское? Что? Как может быть в России фанатом Наполеона? Тарковского, что ли, не смотрел? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, в принципе, если я увижу на улице человека, одетого Наполеоном, и который толкает грамотные вещи о превосходстве французской нации,
ну,
я,
да,
в принципе, буду очень даже уважительно смотреть на этого человека, потому что он косплеер. А если человек наденет пиджак и будет то же самое рассказывать о российской нации, я скажу, ребят, мы это проходили, не надо.
Интересно, но разницы не вижу.
Согласен.
Спасибо. 7373948. Но это еще нужно доказать, следствие. А если убил другой, а Соколов только покрывал убийцу, взяв вину на себя, пишет Иннокентий. Конечно, конечно. Он честный человек. Да. Он скрывает убийцу от нас. Это, говорит, еще доказать нужно. Ладно, ладно. Давайте так, с юридической точки зрения вы все правильно говорите. Но с точки зрения здравой логики, да? Здравого смысла. С точки зрения здравого смысла. Полный бред. Вот сейчас вот всем нам изображать, что, вероятно, это он. Да ладно, не может быть. Знаешь, куски тела в сумке — это еще не доказательство. Мало ли, как они туда могли попасть. Кто-то положил. Он просто забыл сумку в театре где-нибудь. Оп, а ему там накидали. Конечно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. А его же поймали, да, в городе с этими кусками?
Ну, вообще-то
а
да.
Сейчас у него какая-то явка с повинной появилась. Я так понимаю, если явка с повинной, значит, он приходит в полицию и пишет раскаяние.
Не знаю. А что такое, кстати, явка с повинной? Это именно ты должен... А может быть, у него не явка с повинной? Может быть, он просто...
Нет, явку с повинной.
Именно явка с повинной?
Не говорят, да. А доверие полиции будем голосовать сегодня? Вчера праздник был.
Вчера праздник какой?
День полиции, милиции там.
Серьезно? Вчера был день...
На 10 число традиционно...
Я просто... Вы объясните... Я понял. У меня есть проблема. Я не смотрю телевидение, поэтому я не вижу всех этих профессиональных праздников.
Но это же праздник большой, давным-давно здесь.
Был, да? Сейчас да. Я понял. Тогда давайте вернемся к этому вопросу. Вернемся. Договорились. Дайте мне ручку, мне записать куда-нибудь. Дайте. Вот, да. Так, ритмы. Так, около... Вот это мне подойдет, эта бумага. У нее, в принципе, два пути. Первый, я на ней что-то еще напишу, а второй уже известен, да? Что может с ней произойти. Так. Полиция, день полиции. Полиция, я. День. А, ты же посмотреть, проверить, проголосовать. Все, я себя записал. Панасенков открытым текстом говорил полтора года назад о безумстве Соколова и предсказал именно такие события, пишет Иннокентий. А это же доцент, а не Василий со стройки. Вот и пока не виноваты, пишет. А, типа высокий статус у него, панк. Я вот так и не понял, зачем он носил с собой фрагменты тела убитой. Вчера весь день не мог осознать этого. Ну, застрелил из ревности, но зачем куски тела с собой носить, пишет Кэнди Бум. Чтобы утилизировать Кэнди Бум. Не каждый смотрел фильм «Карты, деньги, два ствола» и знает про свиней. Или это Снэч? Подождите, или это Снэч? Это Снэч. Помните, там был образ такой, кирпич? Вот. Свиньи могут сожрать человек! Да? Ладно. 7373948. Не буду. Все-таки утро, да? Слушают разные люди. Не хотелось бы делать им неприятно и больно психологически. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Вот обсуждаете тему такую, ну просто вот режет ухо.
Я понимаю, Михаил, я понимаю.
Да как-то вот аккуратненько, конечно. А что касается явки с повинной, явка с повинной, она имеет место тогда, когда органам правопорядка неизвестно ничего, и человек приходит, в этом признается.
А если его поймали?
Если его поймали, явка с повинной быть не может. Явка с повинной тогда, когда органы тишина, и он приходит сам, говорит...
Вот. Но я... этого же вроде поймали, соответственно, у него явки с повинной быть и не может.
Не может.
Не
почему
может.
Явку с повинную сейчас пытаются оформить, если пытаются? Значит, оно является одним из смягчающих вин обстоятельств в законе написано.
А пытаются вот. Или нет? Потому что это слушатель наш сказал. Может быть, он ошибается просто, перепутал что-то.
Ну вот, если он ошибается, слава богу, потому что, ну, такой негодяй-мерзавец, если он... Вот, это зверство. Как?
Да.
Он же православный человек, наверное.
Не знаю, насколько он православный. Ну, то есть он может себя так называть. Так, понимаете, Соколов явка с... повинной. Да, с другой стороны, знаете, православный, не православный. Ну, всякое бывает. То есть люди иногда сходят с ума, еще что-то. А, так, доцент написал явку с повинной и замолчал. Ну да. Вот здесь вот Фонтанка, например, пишет, что у него явка с повинной. Я тоже не понимаю, как. Потому что я видел в новостях, что его якобы поймали. А, но, подождите, подождите, это же ведь пишут журналисты, это же мои коллеги, а коллеги мои могут писать, известно, всякую чушь, то есть им кажется, что это явка с повинной, они говорят, явка с повинной. Так, давайте-ка послушаем. Так, адвокат сообщил, что доцент Густавович признался в убийстве девушки и оформил... Нет, явка с повинной. Что такое? По рекомендации защиты Соколов оформил явку с повинной. Он признал, что убил девушку, рассказал об обстоятельствах совершения преступления, в то же время будет отрабатывать версию самооговора. Защита. Защита будет отрабатывать версию самооговора. Типа, он оговорил себя. На самом деле это не так. Мне, кстати, интересно, в таких делах быть адвокатом, наверное, примерское дело. Ты же точно знаешь, что он... Ну, точно. Что он убил, расчленил, что он... Ну, он не заслуживает снисхождения. Но тебе приходится этим заниматься. За деньги? Или из интереса доказать? Не знаю. Кто вообще идет? Кто идет адвокатом к таким людям? Вот мне интересно. Или это, может быть, какие-то старые друзья? И тоже, знаешь, как эти... Доцент кафедры. Доцент. И все так говорят, шишка такая, доцент кафедры. А я никогда не знал, что у нас доценты кафедр. Даже пускай и там, СПБГУ или как еще. Они могут расчленять людей. И после этого писать явку с повинной. Серьезно? Это такая величина, доцент кафедры? Не знаю. Я помню своих доцентов кафедр. Никакого они у меня не вызывали сострадания. Другого слова не могу подобрать. Вот. Видимо, повезло мне, что не было таких доцентов кафедр. Ну, и так вот. А, Лёш, расчленять людей, это может угодно, и сосед твой, пишет MyName. Ну, в общем, MyName и целом, вы правы, вы правы. Ну, что ж поделать. Следователи в Санкт-Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета. Вы пишете, да, это ссылка на новость. Подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Адвокат ученого Александр Почуев. По его словам, Соколов находится в следственном изоляторе. Оснований для госпитализации нет. На допросе, который продлился около часа, мужчина снова признал вину в убийстве девушки. Новых обстоятельств преступления установлено не было, отметил адвокат. Защита не питает иллюзий касаемо меры пресечения, которую изберет суд. Скорее всего, его арестуют. В то же время защитник сообщил, что окончательного решения по его ходатайству пока нет, он советуется с доверителем. Ну, вот и все. Так, РВИО быстро сказали, что он у них не работал, и подтерли данные из сети. В Питере все безумны в той или иной степени, пишет Пайк. Нет, не явка, пишет Адик. У него сердечное признание, пишет Адик. Сердечное признание? А почему журналисты пишут «явка с повинной», я не понимаю. Почему адвокат сказал «явка с повинной»? Такой адвокат профессиональный, я не понимаю, в чем проблема. Странное дело. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут?
Да. Алексей, доброе утро. Извините, что не по теме. В районе Белой дачи по внешней по стороне МКАДа посредине идет человек в левом ряду.
Ничего себе.
Да, то есть, ну, просто, чтобы водители были аккуратнее, потому что, ну, просто не ожидаю, что по левому ряду МКАД будет человек с сумкой ходить.
Откуда он там взялся?
Вот самому интересно, очень интересно, и как он будет обратно переходить, просто, очень любопытно.
Да, это очень странно, очень странно. Ну, бывают такие люди, спасибо вам большое, действительно, поостерегитесь просто там, если кто-то едет сейчас, может вот и такое происходить. Я недавно видел, по-моему, на... Так, я не вспомню, трешка это была, нет, или это Садовая была. Да, Садовая, и в районе где-то Смоленской площади, ну, перед ней, там... А, ну, все, правильно, Садовая, где пересекает Арбат. Ну, или Арбат пересекает Садовая, как больше нравится. И вот ты уходишь в туннель, и вот в этом туннеле в левом ряду ехал велосипедист. Мне показалось это немножко странным, то есть вот как-то мне показалось, что это странно. Не самое лучшее место. У меня один знакомый, тоже ученый, три класса образования. Так он десятку за полтора... За полчаса так нарисует, не отличить настоящий... А, понятно, Серго, спасибо. Пока этот... Это цитата из «Джентльменов удачи», если кто не понял. Пока этот урод лежал в больнице с переохлаждением, написал явку и пошел с ней в суд, пишет Оля-ля. Или Оля Я, даже вот так. Адвокат по таким громким делам делает себе имя, а также каждый имеет право на защиту, несмотря на то, что очевидна вина, для соблюдения прав. Александр Кобра говорит. Ну нет, я не понимаю, а как можно себе имя сделать вот на таком деле? Я понимаю, когда дело неоднозначное, а когда оно однозначное и понятное, и ты, очевидно, для всех защищаешь негодяя. Как можно сделать себе имя на этом? Алло, здравствуйте. Спасти его?
Да, Алексей, приветствую вас и всю команду вашу, которая обеспечивает эфир.
Здрасте.
Вы знаете, этот человек, он отличается абсолютно немногим от тех, которые себя зовут Жанной д'Арк, Цезарем, там, Иисусом Христом и так далее.
Как вы сейчас, знаете, нас всех могут теперь закрыть и посадить, потому что вы можете сейчас оскорбить чувства верующих. Давайте попробуем заново начать про этого человека отдельно.
Давайте.
Вот. Значит, с этим мы с этим тезисом мы сейчас не соглашаемся, мы его обнулили. Вот заново давайте про этого Соколова.
Да. Угу. Это очень яркая личность в ОМОНДе питерском. Угу. Кому интересно, они могут просто даже поинтересоваться и почитать там просто светскую хронику.
Угу.
Потом, кроме этого, что вы от бедолаги хотите? Вы, я в кавычки это беру.
Ну да.
Да. Во-первых, человек с завышенной самооценкой. Если он себя называет Наполеоном и при этом убивает людей, при том, что...
Вероятно, есть какая-то проблема, да.
Проблема у нас, потому что мы его не понимаем.
Ну, мы не признаем его статус, естественно.
Да, да, а он живет прекрасно, и... Его поддерживают, ему аплодируют, аплодировали. Все это, конечно, уже в прошлом времени. Угу. Надо будет подчеркнуть обязательно.
Ну да.
Проблема скорее у нас, потому что мы не принимаем то, что делал он, а у него все прекрасно и у него все хорошо.
Было.
Но он, сволочь, ведь сообразил, что надо явку с повинной оформить, потому что он знает уже последствия.
Ну, он потому что адвокаты. Умный.
Конечно, конечно. Был бы он умным, он бы... не расчленял бы, а просто...
Но погорячился.
Бы через мясорубку это все.
Ну, тоже, знаете ли, не уверен, что это уж так просто сделать.
Да.
Говорят, я читал, говорят, ему было очень не очень в тот момент, когда приходилось расчленять молодое тело. И
его
он,
слов,
он,
его слов, Алексей.
Да, да, да. С его слов он пил водку, запивал это водкой.
Да, горе пилил и запивал.
Слушайте,
горе.
Ну вот, а по-честному, да, я себе вот как бы, когда представляю что-то подобное, вот, а я представляю, когда какая-то ситуация происходит, я пытаюсь себя поставить на место человека. Вы можете себя попробовать поставить на место человека, который вынужден свою возлюбленную пилить?
Нет, нет, что ты, Алексей, боже,
это ужас.
Простите, вы,
представляете,
Алексей,
какой ужас, представляете, какой это ужас.
Я люблю всех своих женщин.
Я тоже.
И никогда бы не позволил бы пилить их, они мне больше нравятся живыми.
То есть, единственное, я в ловушку сейчас попал, вы сказали, я люблю всех своих женщин, я сказал, я тоже, теперь дома мне придется ответить.
Это в рамках передачи, только не переживайте.
А, все, да, это в рамках образа у нас, я понял. Спасибо, спасибо большое. В рамках образов альфа-самцов мы это сделаем, не более того, не более того. Значит, возвращаясь к теме, а правда вот, а я не знаю, может быть, у меня такое вот видение высокохудожественное. Я себе могу такие вещи представлять. Вот представьте себе домашняя ссора какая-то, что-то произошло, и, не знаю, вы кинули стакан. Пепельницу в голову. Любимый. И любимый упало бездыханное тело. И все. А вы доцент. Светская личность. Вас вообще-то хорошо знают. Вы вообще-то Наполеон. Ничего себе, вы вообще-то Наполеон. И что-то надо делать. Куда-то надо убирать это все. Как-то надо попробовать с этим справиться. И вы решаете, что надо пилить. И прикинь, представьте себе, вы начинаете пилить. Можете себе это представить или нет? Это же, наверное, ужасно. Вы когда-нибудь разделывали курицу? Это ужасно. Рыбу. Катастрофа какая-то. Фу. Отрубали голову когда-нибудь курице? Или утке? Ужасно. Видели когда-нибудь, как потрошат свинью? Фу. Фу. А это... Ты разделываешь человека, с которым у тебя были отношения. Да ну? Нет. Лучше самоубийца, наверное, все-таки. Нет? Ну, в этом случае. Я сейчас не пропагандирую ничего. Но мне кажется, это полегче психологически. Как-то, ну, не знаю. Либо, ну, я не знаю, что придумать. То есть, это же полная жесть какая-то. И идти сразу, каяться, сразу в тюрьму. Ну, кстати, да. Ну, кинул, вот упало. Ну, звонишь, полиция, говоришь, что-то кинул в голову. Да. А вот когда он решил все-таки прятать, из-за чего он это сделал? Ему страшно, наверное, стало. Ему же, наверное, было очень страшно, он не хотел в тюрьму. Он знал, что он уже пойдет в тюрьму, все понятно. Ему стало страшно, и он решил прятать. Уф, представьте себе эту смесь эмоций внутри у него. Страх, злость, потерянность. Вообще дезориентация в пространстве полная, дезактуализация полная. Ты не пойми кто, не пойми где, чью жизнь живешь, что произошло. Еще вчера ты был Наполеон. А? Еще вчера. А сегодня уже ты просто ряженый убийца. Расчленяющий труп. Любовница. Это же любовница его была. Я так правильно я понял или неправильно я понял? По-моему, правильно понял. Не заводите любовниц. Первое правило. Второе. Не убивайте их. Третье. Не расчленяйте. Четвертое. Не топите куски любовниц в реке. Не нужно этого делать. Или не любовница она была? Или я что-то не понял? Ой, а помните, год назад или два студент убил девушку, которая не отвечала взаимностью, потом раз пять изнасиловал и убился к утру, оставив длинную записку в соцсети, Анастасия? Не помню. А только включил. В смысле, если с человеком не было отношений, то еще так-сяк, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот по-честному, люди на войне убивают друг друга, так? Так. Я думаю, что это очень тяжело убить человека. Я думаю, что я бы не смог убить человека. Меня, ну, то есть вот просто так, во всяком случае. Если бы меня поставили в положение, что либо я, либо меня, тогда, может быть, и смог бы, но не уверен. Я думаю, что это очень тяжело. А здесь-то речь вообще идет о том, что ты не просто какого-то человека с той стороны, там где-то он в окопах сидит, и ты ему пулей попал шальной в голову, да? А тут своего... человека, ну, друга своего, представьте, вот с другом вы сидите, или представьте жену свою, или любовницу свою, у вас есть любовница, вот представьте свою любовницу, представляете, вот она живая сидит с тобой разговаривает, а вот ты ее в пакете уже несешь в каком-то в сумке выбрасывать в реку, в Москву или в Яузу, в мойку, в помойку, какая разница? Ужас, представляете? Ну, прекрати, говорит, фритюр. А что, фритюр? Ну, к сожалению, вот, понимаете, такой многогранный мир. Вот вы когда смотрите голливудские фильмы все вот эти вот, вот вам нравится фильм «Молчание ягнят». Я вот никак не зайду рейтинги фильмов посмотреть. У «Молчания ягнят», ну, такой высокий рейтинг. Так интересно. Такой интеллектуал этот потрясающий, этот, кто он там, Ганнибал Лектор. Такой интеллектуал, он такой необычный, у него такой флёр, да. Вот вам интеллектуал. Вот вам бонапартист, вот вам на коне скачет, вот он прекрасный человек, а, с академическим образованием, что вам еще нужно? И вот вам убийство, ужасное, кровавое, страшное, мерзкое, гнусное, понимаете, гнусное. Почему? А потому что смерть — это гнусно и ужасно, убийство — это гнусно и ужасно, но в кино оно так не выглядит. И в кино вы готовы смотреть на маньяков. Но когда вы вдруг понимаете, что в самом деле существуют такие люди, а я сейчас просто говорю, и вы понимаете, что они в самом деле существуют, и ставите себя на их место, понимаете? Да, на место жертв еще легче даже себя поставить. Поставьте себя на их место. Ужас. Катастрофа. Полная. Вот. Они существуют. Вот тогда становится противно, правда, фритюр? Вот прям противно становится по-настоящему. Вот. Вы правы, видимо, на фоне оглушающего стресса у него было полное отключение мозга, действовал на инстинкте, но, скорее всего, пещерец, а как еще это? Да дурак, бонапартист, надо было, ну, подозрительные слова, вы шутите по-прежнему, вы зря шутите. Это ведь не сериал, не кино, понимаете, это жизнь, то есть это вот здесь у нас происходит, и тем сильнее эффект, чем знаменитее человек. А это, видимо, как я понял, исходя из всего, что я услышал и прочитал, это прям был человек, о котором многие знали, это был светский такой человек, заметный абсолютно, да. Он про него рассказывает даже этот Невзоров, аж фотографии с ним выкладывает. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, ноябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва» 94,8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Юрий из СПБ говорит, на каком инстинкте он действовал? Два дня пилил тело, чтобы избавиться от него. Это не инстинкт. Юрий, вы правы. Слушайте, я вот знаете о чем на самом деле с этой историей с Соколовым думаю? Вот прямо вот сейчас мысль такая пришла. Вот по роду деятельности, по профессии, я вынужден или имею счастье, как обычно говорят, общаться с разными людьми. Прям совсем с разными. Я с ними здороваюсь, я где-то вот их вижу. Это могут быть какие-то эксперты, это могут быть серьезные люди, большие, ты понимаешь? То есть вот этот доцент, я так понимаю, что это была фигура. И... этих фигур много разных. Я же ведь о них на самом деле ничего не знаю. Вот я сейчас только задумался. Я же на самом деле ничего ни о ком не знаю. Пока их не поймают где-нибудь с рюкзаком. Правда? Я ведь не знаю тонкостей жизни всех людей. Я не знаю, у кого какие где любовницы. Я не знаю, кто кого убивает. Я не знаю, кто в чем замешан. Я, например, вижу человека первый раз в жизни. Он в пиджаке, у него рубашка. Рубашка выглажена. Он приятно улыбается. Хороший человек. И говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. И он что-нибудь шутит весело. Я ему шучу весело в ответ, и все. И все. А за ним может быть такой шлейф, от которого просто холодеет все внутри. Потому что это может быть и убийца, это может быть и кто угодно. Особенно если мы говорим о людях, например, бизнеса, да? Особенно если мы говорим о людях из 90-х. Сделали бизнес в 90-х, мы же не знаем, что там у них и как. И они могут быть благорасположенными, например, ко мне в каком-то смысле. Им, например, нравится. И они говорят, Лёшка, там типа, смешно там, говорит в эфире. А на самом деле они убивали. Но я этого не знаю, правильно? А, плюс я могу, например, где-то соприкасаться и по-любому соприкасаюсь с людьми, которые воевали. Ну, воевали. А что и воевать? Ну, война, реальные действия, это убивать, правильно? Это они, значит, кого-то убивали. Но война там оправдана, действие. Почему? Потому что ты защищаешь родину от врага, например. Или ты защищаешь хороших от плохих. Плохие вооружены. Ты уничтожаешь плохих, у которых есть оружие, они пытаются убить тебя, ты пытаешься убить их. Но все равно, видишь, какая история, все равно же они убивали. Я-то нет, а они-то да. Значит, они другие. Значит, мне их не понять, правильно? Я же никогда не почувствую то, что почувствовали они. Что они перенесли. Что в их головах произошло в тот момент, когда они переступили черту, а они ее переступили. Кто-то по долгу, кто-то из удовольствия, кто-то по нужде какой-то. Например, кто-то мешал бизнесу, и нужно было, чтобы этот человек пропал, и он пропал. И все что угодно. Страшно среди вас жить? Нет? А может быть и ты кого-нибудь вот так, лет через 10, говорит, десятый, не могу отвечать за себя через 10 лет, но не возникало желания такого. Нет, пока, во всяком случае. Не знаю, что должно произойти. Сирийскую родину от врага защищают, пишет Фритюр. Не сирийскую родину, а свою родину, Россию, например, в Сирии защищают от врага в лице мирового терроризма. Например. И да, приходится убивать, а что делать? Приходится уничтожать, ликвидировать. Да. А как по-другому? Никак. 7373948. Потому что либо ты их, либо они тебя. А они достанут. Мировой терроризм штука такая. Достанут. Видите, даже в благополучных, замечательных странах людей взрывают, забегают в мечети, забегают в синагоги, забегают в храмы и убивают людей. Убивают. В Германии, в Новой Зеландии, да где угодно. благополучные страны. Но это отдельная тема для разговора. Отдельная. Отдельная. Здесь же я предлагаю в каком-то смысле поразмыслить над тем, что мы на самом деле друг друга не знаем. Все вместе. Мы не знаем, кто мы такие. Я вот сейчас беру трубку. 7373948. Вот сейчас беру. Я же не знаю этого человека. Здрасте.
Алло, Алексей?
Да, я вот вас не знаю, вы меня не знаете, правда? Вот если по-настоящему.
Доброе утро. Доброе. Честно говоря, не надеялся дозвониться. Тема такая. Меня зовут Шамиль.
Да,
Шамиль. В Московской области звоню.
Да.
Вы знаете, меня вот в этой всей истории вот какой момент тревожит. Все-таки мама убитой девушки, студентки там, ну, довольно высокопоставленной, как я понял, из СМИ.
Что-то говорили в МВД.
Да, в МВД, подполковник. Угу. И как она вот допустила, что ли, я не знаю, хоть и дочка взрослая, 24 года, ну, живет с доцентом, огромная разница в возрасте.
И что?
30 с лишним лет.
Ну и что?
Ну, как-то меня бы как родитель, вот у меня у самого дочь 22 года, это бы насторожило.
Не знаю, меня бы нет, наверное. У меня нет, правда, дочерей. Вот я думаю, а почему бы это насторожило? Ну, например, смотрите, она могла бы жить с каким-нибудь там 24-летним, 30-летним мужчиной молодым, у которого ветер в голове и так далее. А здесь вроде бы выгодная партия, может быть, они так считали, я не знаю. Вот, допустим, выгодная партия, ну, достаточно успешный человек, возможности открываются некоторые, якобы.
Может быть и так, но во всяком случае, с ее стороны я бы как-то навел справки. Кто этот, что это за человек?
А все вот у кого
потому
сейчас не наводи справки?
Потому говорили, что он странный, что за ним тянется шлейф каких-то странностей, что он там чуть ли не убивал студентов.
Ну, поймите правильно, вот по-честному, ну, по-честному. Вот. Давайте по-честному. Вот про вас, коллеги, как говорят?
Ну, разные говорят.
Во, видите, вот то же самое. Сейчас пойди спроси у коллег, а гудошников он вот каков? Кто-то скажет странный, кто скажет хороший парень, кто скажет, да невыносимая тварь вообще, с ним работать невозможно. Ну, то есть, сколько людей, столько мнений здесь.
Вот если переходить, как говорится, на вашу личность и на профессиональные качества, я думаю, это наоборот плюс. Потому что, слушая ваши эфиры, я иногда и злюсь на вас.
Да?
Жутко, иногда и соглашаюсь. Но равнодушным никогда не останусь.
Спасибо вам большое. Но сильно не злитесь все равно. У меня цель не то, чтобы вы злились. Понятно, да? Чтобы было интересно вам. Вот такая цель.
Да,
спасибо, спасибо большое. Цель, чтобы было интересно, а не чтобы вы злились. А будет ли сильно влияние родителей на влюбленного 24-летнего человека? Юлия, тут тоже такая история, знаете ли, все зависит от взаимоотношений ребенка и родителей. Ну, ребенка в кавычках уже. Ну, дитя тоже нельзя сказать. Ну, вы поняли, сына или дочери своих родителей. Какие у них взаимоотношения? Для кого-то авторитет родительский силен, там, и в 30, и в 40, и в 50. И слово «родительское» значит многое. Угу. А для кого-то уже там в 14 все, плевать, что родитель говорит. Для кого-то даже в 6 уже все равно, что родитель говорит, например. А для кого-то с самого-самого рождения. Хочу машинку и все. У доцента квартира, может, хорошая в центре была, очень выгодная партия. Руслан говорит, ну да, ну мы давайте исходить из того, что вот, вот это, вы говорите, разница в возрасте. Разные случаи бывают, и иногда они абсолютно успешные, эти случаи. Абсолютно успешные. И поэтому здесь я бы как родитель, наверное, ничего такого уж не заподозрил плохого. Вот. Я бы заподозрил... Так когда бы я заподозрил? Я бы не заподозрил. Вот у кого не спроси, а что? Сейчас вот все говорят, кто говорит, что он был со странностями, а кто говорит, что хороший человек был, никаких проблем, ну, занимался вот реконструкциями и что? То все равно, что сказать, вот хороший был человек, ну, на работу ходил, иногда мог сорваться, на кого-нибудь накричать. Вот я же могу накричать иногда, там в эфире даже иногда кричу. Ну, так в целом, никого не бью, ничего, там, не издеваюсь ни над кем, не собираюсь расчленять. Он скажет, ну, любил покататься на машине, вот машины нравились гудошнику, ну да, нравились машины, все. То есть здесь такая история, мне кажется, она может проявиться только когда она уже проявилась. Когда уже произошло, и все ахнули. И после этого начинается, мы всегда знали, что он такой. Но если бы вы всегда знали, что он такой, вы бы рядом с ним не находились, правильно? Если бы вы всегда знали, что человек способен кого-то убить, расчленить и ходить с частями тела по городу, вы бы с этим человеком, наверное, бы не общались. Вы бы, наверное, набрали бы максимально хорошую такую дистанцию, чтобы с ним нигде, не дай бог, не пересечься. Правильно? Но с ним пересекались многие, и дружили многие, и общались многие. А это значит что? Значит, что ничего не понятно было. Вообще непонятно, что он какой-то не такой. Он был такой же, как и все, примерно. Может быть, он с этим не смог смириться, потому что он думал, что он Наполеон. Это странно, я с этого начал, что человек, который наряжается в Наполеона в России и считает Наполеона великим государственным деятелем, по определению кажется мне сумасшедшим. Например, мне. Потому что я считаю, что наряжаться в Наполеона и превозносить Наполеона, это все равно, что наряжаться в Гитлера и превозносить Гитлера. Разницы для меня вообще нет. Я русский человек. Кто такой Наполеон? Это тот, кто напал на мою родину много-много-много-много лет назад. Уже никто не помнит, но это было. Это тот, из-за которого горела Москва. Да, это тот, о ком писал Толстой. Не в самых приятных тонах, так скажем. И это тот, кто проиграл. Тот, кого наша армия разбила. Наша армия разбила французскую армию. Правильно? Это все равно, что восхищаться Гитлером, на мой взгляд. Вот никакой разницы я не вижу. Я имею в виду, живя в России. Может быть, во Франции восхищаться Наполеоном — это нормально, потому что некем больше восхищаться. Допустим, они им восхищаются. Ну, пусть восхищаются, пожалуйста. Это их дело. Но у меня здесь, на родине, в России, быть бонапартистом и любить Наполеона, и считать, что это величайший государственный деятель, как-то величайший. Где он оказался, когда наша армия пошла? В ответ. Где он был? Нигде. Все. Значит, величайший государственный деятель — это тот, кто Наполеона победил, правильно? Соответственно, это наш император, наш! А не какой-то там чахлый Наполеон. Но как же причудливо вот эти вот происходят вещи в головах человеческих со временем. Я не исключаю, что пройдет 200-300 лет или 400 лет, вот, и какой-нибудь доцент в СПбГУ будет наряжаться в Гитлера на реконструкциях и считать себя Гитлером. И все будут говорить, ну, реконструкции, ну, он Гитлера изображает просто. Да нет, не просто. Как можно выбрать себе такую персону и изображать ее? Зачем тебе это нужно? Вот. Это если только тебя заставят. Правильно? И говорят, ну, слушай, ну, никто не может Наполеона изобразить, только ты. Ты говоришь, я не хочу. Я не хочу, это омерзительно. Ты говоришь, ну, надо, надо, пожалуй, просим. Ладно, один раз. Просто потому, что вы все попросили, и все отказались. Один раз изображу Наполеона. Я не исключаю, что через 200 лет, возможно, в России будут ходить ряженые в Гитлера доценты. Ну да, Алексей, я об этом и говорю. В Гитлера уже сейчас наряжаются. Серьезно, что ли? Ну, доценты наряжаются, Данди. Ага, если наш, то разведчик, а если не наш, то шпион. Ну да, знакомая логика, пишет Янек Лист. Да, очень хорошая логика, между прочим, патриотическая. Наполеон нападал на Россию, он враг, мы его победили. Россия победила Наполеона. Все. Великая Россия. Вот, слабый, проигравший, разбитый, растоптанный Наполеон и его армия. Вот как я воспринимаю эту ситуацию. Сидеть восхищаться Наполеоном? Ну, восхищайтесь. 7373948. Карлом XII восхищайтесь. Всеми, всеми, кого разбила Россия, сидите и восхищайтесь. 7373948. Это же странно. Алло, здравствуйте.
Леш, приветствую вас,
да.
Олег.
Да,
Олег. Леш, я думаю, что уже заигрались они, понимаете?
Кто?
Тот в Наполеона, тот в Жозефину заигрались.
Так.
А старичок-то старенький, понимаете? Девушке, парни хочется. Видать, и взорвался старичок.
Думаете?
Вообще эти реконструкторы, что он, что Гиркин, понимаете? Меньше играться надо, больше жить надо в этой жизни. Mm-hmm. Вот как-то так. А девушку жалко. Ну, хорошая девчонка. Посмотрел на лицо. Ну, очень красивая.
Хорошая, симпатичная была.
А да. Это Наполеон, конечно, сейчас под психа закосит. Посидит, его по УДО выпустят. Ну, и дальше будет дурака валять.
Ну, а тоже. Вот так. А вы бы стали с таким человеком общаться как-то, если даже его бы выпустили? Я бы избегал общения с ним.
Да я бы его... с ним не общался.
Я бы его боялся.
Если бы увидел в темном угле, по сусалам бы треснул, вот на это бы все и общение закончилось.
А я бы, вот, вы смелый человек, я бы не стал никому ничего трескать. Я бы пытался избежать максимально этого присутствия этого человека в своей жизни. Я бы его обходил стороной. Даже если его завтра выпустят, завтра, а я бы был его коллегой, например, по работе, и я бы точно понимал, что его, да, выпустили, но он убил человека и расчленил. Не-не, я бы никогда не взял бы его на работу, не работал бы с ним. Лучше уволиться, правда, лучше уволиться. Если бы, например, вокруг все были бы идиотами и взяли бы его обратно на работу, то лучше уволиться, чем с этим человеком пребывать в одном пространстве. Правильно или нет? Я считаю, что я прав. Но я думаю, что ни по какому УДО он никуда уже не закосит, нет. Я думаю, что он отправится всерьез и надолго в какие-то такие места совершенно неприятные, типа черного дельфина. Я, на всяком случае, на это надеюсь. Потому что, ну, одно дело, бывают бытовые ссоры, и да, бытовые ссоры заканчиваются убийством. Такое бывает. Да, ужасно, ошибка. Человек совершил ошибку, махнул как-то не так рукой. Ударил, толкнул, человек упал, ударился головой. Бывает такое, это ужасно. Это тоже нельзя оправдывать, но это случайность. Здесь же я вижу, что после, возможно, там, случайности происходили не случайные уже вещи. Так любил жизнь этот доцент свою, так любил свой статус, так любил изображать Наполеона, что готов был к страшным вещам. А эти страшные вещи он делал, пока его не поймали. Ужасает факт, что многие его друзья начали его защищать и говорят, что его затравили, пишет Георгий. Знаете, друзья могут по накатанной защищать, по накатанной. Друг есть друг. Друг может не вовремя или вовремя не перестроиться просто, не понять, что произошло. Друзьям тоже нужно дать некоторое время на осознание факта. Потому что для них существует хороший друг. Например, он был хороший друг. Он мог быть хорошим другом? Мог. Хороший друг, который вдруг попал в какую-то ситуацию, которая, ну, не могла, понимаете, вот как это, мы, как работает психология? Не могла с ним приключиться никак эта ситуация. Он не мог туда попасть. Нет, это неправда. И ты начинаешь защищать. Но потом придет осознание. Чуть-чуть, дайте друзьям чуть-чуть подумать тоже. Они в шоке, я уверен. Так, первая жена была возвращена им, пишет Явно. Если друг оказался вдруг, да что страшно, тут будешь знать, а на новом месте еще страшнее людоед, пишет деревенский парень. Ну, такое тоже бывает. Да, деревенский парень, вы правы, здесь ты хотя бы уже знаешь. Вас не смущает, что такая патриотическая логика, в кавычках здесь вот пишут, в кавычках, позволяет называть отъявленных мерзавцев хорошими, если они наших, наши и хороших людей мерзавцами, безотносительно Бонапарта, патриотизм, последнее прибежище негодяя? Нет, такая логика не позволяет называть мерзавцев хорошими, а хороших людей мерзавцами. И она не существует безотносительно Бонапарта, потому что я говорю именно про Бонапарта. И фраза «патриотизм, последнее прибежище негодяя» — это фраза всего лишь одного человека, который мог ошибаться, кстати, Янок. И не стоит ее как истину в последней инстанции выдавать. Это не разверзлись небеса, и оттуда прозвучала фраза «патриотизм, последнее прибежище негодяя». Если бы не было патриотов, где бы мы были сейчас? Если бы не было людей, любящих свою родину, где бы мы были сейчас? Если бы не было людей, которые бы защищали свою родину и отдали жизнь за свою родину, где бы мы были сейчас? Если бы не было Минина и Пожарского, которые были патриотами, где бы мы были сейчас? Была бы сейчас вообще Россия или нет? Что вы рассказываете мне? Фраза «патриотизм, последнее прибежище негодяя», она до определенной степени верна. Но смысл здесь не в том, что каждый патриот негодяй. Смысл в том, что негодяй прячется за патриотизмом. Такое часто бывает. Вот и все. Правильно? Но вы же переворачиваете смысл этой фразы, как и многие, кто ей пользуется. Ну так и вы можете ошибаться. В чем я могу ошибиться? В том, что Наполеон нападал на Россию? Нет, ошибиться в том, что Наполеон нападал на Россию нельзя, потому что Наполеон нападал на Россию. Все. Какая может быть здесь ошибка? Ошибки здесь нет. Вы обещали про Галкина. Ну давайте. У него даже рожа мерзкая. Видно же, псих, пишет шеф-комендор. Ой, шеф. Я сначала, когда увидел фотографию этого человека, я подумал, что он как-то связан с одной интеллектуальной игрой на Первом канале. Потом я понял, что это не он. Ну ладно, неважно. Лица у людей бывают разные. Выражения лиц тоже бывают разные. Иной раз смотришь, сущий ангел, а на самом деле маньяк. Посмотрите, изучите. Не все маньяки выглядят как маньяки. Вообще ни разу. А некоторые очень даже приятно выглядят. Помню, была история года 3-4 назад про бабушку, которая уничтожала своих соседей. Ну, убивала. И она вытаскивала трупы в полиэтиленовых пакетах, выносила. Очень милая бабушка. Просто прекрасная. Я даже тогда еще видеоблог делал на эту тему, я помню. Она очень приятная. На вид дружелюбнейший человек. Божий одуванчик. А так-то вообще-то убийца. Маньяк. Такое дело. Не судите по внешности. Про Галкина сейчас скажем, да. Чикатило тоже был на безобидного дедушку похож. Ну, так вот, если на Чикатило посмотреть, да, он не вызывал ощущения такого, что это какой-то такой, знаете, голливудский маньяк кинематографический. Так, значит, Галкин стал ругаться на российское телевидение, что там много цензуры, и прошелся по программе «Время покажет», и в частности по Шейнину. Что тот, мол, как-то там неправильно общается со своими гостями и прочее. Вот. И это всех взбудоражило. Шейнин ответил, что Галкин просто никак не может стать народным артистом, дайте ему народного артиста, пусть успокоится, и он не понимает, о чем он говорит, мол, лезет в политику, зря он туда лезет, ну и вообще пример Зеленского дурной и заразительный, примерно так. Что же я думаю по этому поводу? Я думаю, что какие-то проблемы на Первом канале. Да не в обиду это будет сказано Константину Львовичу. Но ведь когда люди, работающие на одном канале, друг друга поливают помоями в СМИ, это значит, что какая-то брешь в корпоративной этике пробита, вероятно. Потому что как бы ты не ненавидел человека, работающего с тобой в одной лодке, да, плывущего, ты обязан молчать об этом, пока ты не ушел. А когда ты уходишь, ты хоть чего говори, но ты сначала должен сложить полномочия. Поэтому мне странно, что Галкин за глаза, а это за глаза, то есть у него было какое-то выступление в городе, поливает, как там, ну, помоями, свой же канал. И странно, что Шейнин в ответе Галкину поливает помоями Галкина. Странно. И никто из них не хочет в этом смысле встать над ситуацией и тем самым оказаться сильнее. Кстати сказать, ребята, корпоративная этика не позволяет мне комментировать деятельность моих коллег по каналу. Как только и если я уволюсь или будет уволен он, я скажу все, что я думаю. Сейчас я буду молчать. Почему-то никто этого не делает. Это, на мой взгляд, проблема. Дальше. Что я могу сказать про Галкина и про Шейнина? На мой взгляд, Шейнин self-made, Галкин муж Пугачевой. Без обид. Может быть, раньше Максим воспринимался иначе. Это мое личное ощущение. Может быть, раньше он был самостоятельной фигурой, давным-давно. Но сейчас это просто придаток великой певицы, на самом деле. И почему вдруг он решает комментировать политику, я не знаю. Наверное, ему действительно скучно. Дайте ему политическую программу. Галкин сатирически высмеял Шейнина и Соловьева и все российское ТВ. И конкретно сказал, что пока вот на концертах хоть можно говорить все, что думает. Он не поливал никого помоями, кстати, открыто, пишет Кэнди Бум. Окей, он высмеял этих чуваков, допустим, да? Они ему не нравятся. Почему он работает с ними? А? Иначе получается двоякая позиция. Ты жрешь с одного корыта с людьми, и за глаза, отходя от корыта, поливаешь их грязью. Ты их критикуешь. Критикуй открыто. У тебя же есть программа с детьми. Своя. Ты же на Первом канале. У тебя же программа с детьми. Ты выходишь и говоришь, подожди, ребенок. Внимание, я хочу сказать важную вещь, пользуясь эфиром. Шути, попробуй пошутить. Он говорит, там цензура. Не работай. Скажи, наше телевидение зацензурировано. Я не могу шутить, как я хочу. Я хотел бы шутить, но такие-то темы мне не дают. Я с этого телевидения ухожу, и теперь я буду где работать? Ну, в интернете. Правильно? Либо я перехожу на другой канал, например, «Дождь», и там буду шутить. И там мои шутки будут ярко, остро, политическими, сатирическими на тему пропаганды. Правильно? Ну, логично. Просто вот как бизнес. Давайте отнесемся к телевидению как к бизнесу. Давайте отнесемся к шоу-бизнесу как к бизнесу. Ну, логично же. Нет? Последнее время артисты все чаще стали критиковать пропагандистов в центральных СМИ, пишет Георгий. Но они пытаются отскочить, они думают, что настал час. Но это не так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут,
да,
знаете.
Сергей. Да.
Я полностью поддерживаю Галкина, вот честно вам скажу. Потому что вы ставите корпоративную этику тут. Но я согласен, присутствует момент, что нельзя.
Нельзя.
Если бы он был с другого, канала, туда это можно. Это конкуренция нормальная, здоровая, да. Ну, видите, ну, здесь Галкин, он уже считает, значит, Шейнина таким вот, как сказать, совсем уже. Ну, я не хочу это слово называть. Ну, как
ну плохим человеком, там, допустим.
Непрофессиональным, да, да, плохим, что он уже открыто вступает... И вот видите, такую так
не открыто, полемику. Не открыто. Думал, может, не заметит.
Ну, как все знают, вот вся Россия знает, что говорит Галкин, он правильно, он как не открыто.
Ну, нет, он это делает где-то на небольшом концерте, в небольшом городе, как я понимаю, рассчитывая на то, что это не будет опубликовано. А это опубликовали, вот в чем дело. В этом-то и прикол. Я говорю, выйди тогда в эфире своей программы и скажи, ну, раз уж ты такой рыцарь, правильно? Давайте, я готов рассуждать на эту тему. То есть, что в этом смысле выше? Корпоративная этика или что-то другое? Можно. 9.30, сейчас новости, после этого вернемся. «9.36 в Москве» — это обзор печати на «Говорит Москва». И коротко просто... А потом вернемся мы к Галкину и Шенину. Не вопрос, не вопрос. Про цензуру поговорим на телевидении, да. «Купить немного Совкомфлота. Нужна ли России новая приватизация?» Задается вопросом автор аргументов и фактов в разделе «Экономика». Материал можете почитать на их портале. Сергей Собянин. «Город обеспечивает безопасность жителей». Об этом пишет «Вечерний Москве». На их портале, опять же, можно посмотреть и узнать, о чем конкретно сказал мэр. Как Украина на деньги Госдепа обучает оппозиционеров со всего бывшего СССР? Об этом пишет «Комсомольская правда». Материал в нескольких частях будет. Вот сегодня первая часть вышла, можете почитать. Московский комсомолец пишет, что прям я такой заголовок читаю: судороги, рвота и боли. Появились подробности смерти Паши Фейс-контроля. Если кого-то интересно вообще, кто это и почему о нем пишут, можете узнать. По Путину самому уже скучно с нами. Понимаете? Сказал Галкин. Все сейчас говорят про Галкина и его выступление в Новосибирске, где шоумен и пародист отметил, что президент очень мудр, он мыслит другими масштабами, чем простые россияне, но при этом накинулся на Шенина и так далее. Давайте дальше пойдем. Ну, доброе утро. Галкин выступал в Новосибирске, не самый маленький город. Я, к счастью, не знаю, кто такой Шенин, не видел ни одной его программы. Ой, да ладно, чего вы рассказываете? Астон Мартин, все знают, кто такой Шенин. Но второй герой, его шеф называл «хлопотливая тетенька». Конечно же, человек незыблемой позиции, железных принципов и безупречного стиля. Правда, Галкин про него лишь вскользь упомянул. А про кого это? Про второго? Ладно. Я знаю одно аксиому Эскобара про первый канал. Да, спасибо, Данди! Спасибо, аксиому Эскобара. Я так хотел применить ее в конце этого спича своего, но не стал. Ладно, коротко, короче говоря. Смотрите, какое есть дело. Сейчас объясняю. Первое. Внутрикорпоративная этика, ее надо соблюдать. Если ты нападаешь на своих коллег по своему же каналу, это неправильно. Давайте с этим даже не спорить. Потому что иначе фирма распадется, сломается. Ваша фирма, компания сломается, если ваши подчиненные, да, вот и руководители, а подчиненные будут между собой, так скажем, ругаться и выносить ссоры из избы. Такого быть не может. Это неправильно. Это первое. Поэтому надо нападать всегда на другой канал. Вот вы если когда-нибудь смотрели там КВН, они всегда нападают на другие каналы, шутят про другие каналы. Хотя есть что про свои пошутить. А если про свои, то по-доброму так, знаешь, сильно по-доброму. А так в основном про другие каналы. Вот, это первое. Второе, по поводу свободы слова. Если тебе не хватает свободы слова, а Галкин говорит, что ему не хватает, уходи в интернет сразу. Все, уходи в интернет, делай там свое шоу и будь там абсолютно свободен в своих словах. Работая на федеральном канале и питаясь с руки власти, нельзя быть, свободным до конца. Уж извините. Ты все равно будешь от кого-то зависеть. Но в этом смысле Пушкин говорил: зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли вам равно? Либо ты будешь зависеть от царя, либо ты будешь зависеть от народа в интернете. Правильно? Правильно. Ну, то есть ты будешь все равно дудеть в какую-то дуду, которая всем нравится, чтобы тебя смотрели, и тебе за это какие-то денежки перепадали. Ну и какой там, третий или четвертый, я уже не помню. Это такое свойство нашей интеллигенции. Вот. Или, так скажем, людей, причисляющих себя к интеллигенции, рефлексировать. Им как бы стыдно. Им как бы стыдно за... И дальше они через запятую перечисляют, за кого им стыдно. А стыдно должно быть за себя. Если тебе стыдно за людей, работающих на федеральных каналах, по политической повестке, чего ж тебе не стыдно за себя, если ты работаешь на этом же федеральном канале? Ну, просто не по политической повестке, потому что ты по политической работать не можешь, у тебя нет квалификации на то. Но вы ведь делаете одно дело. Много лет подряд. Чего ж ты тогда так сильно лез на федеральный канал показать свое лицо? Сидел бы в своем замке, и все. Но зачем ты же лез на федеральный канал? Скажите, зачем? Чтобы потом рассказать, что там цензура? Боже мой. Знаешь, опять же стихотворение Пушкина вспоминается, да? Наше все. там, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Да? Все это, видите ли, слова, слова, слова. Ну, вот это вот и прочее. Поэтому, что там, балагур какой-то, его где-то стеснили. Окей. Ну, вот другой есть балагур, как его называют, Иван Ургант. Его тоже, наверное, стесняют. Сидит, молчит. Че молчит? А потом что, что-то скажет, наверное, пройдет еще лет 10, да, и Ургант такой: «Ах, цензура все-таки была!» И мы все такие: «Боже мой, совесть!» Как это? «Ум, честь и совесть России!» Там, Иван Ургант, скажем мы в этот момент, так? А то, что он, например, там, 10 лет, 5 лет, 6, ну, я не знаю сколько, несколько, может быть, 10 лет, давайте 10 скажу, 10 лет светил свое лицо на федеральном канале и абсолютно, абсолютно точно жил по теми же самыми рамками цензурными, которые были до этого, но изображал, что их нет, это как бы обнуляется за 3 секунды. Нет, нет, так не пойдет. Вот Познер, вот посмотрите на Познера, он помнит, что он работал в пропаганде, и он всегда об этом говорит, и он говорит, что не обнуляется эта история, не обнуляется. Вот Познер работал в пропаганде, сколько, 20 лет, 25? Страшно подумать. И он об этом говорит. Открыто. Честно признает. Так что давайте так, господин Галкин. Вы либо, ну знаете, да, вот про этот крестик, да, снимите, да? Вот давайте так. А иначе получается странная история. Странная. Это как, мне напоминает историю с Парфеновым, у которого жена работала на Первом канале, получала деньги оттуда, а Парфенов изо всех сил критиковал этот Первый канал и прочее. Так не пойдет. Либо вы работаете там, либо вы там не работаете. Либо вы там светитесь на голубых огоньках 24 часа в сутки. Правильно? Либо вас там пиарят изо всех сил, делают лицами канала, либо не пиарят, не делают лицами канала, вы не получаете ни копейки там. И живете, как живете. На других каналах, может быть, если там что-то там, какой-то цензуры якобы нет. На других, там, в интернете где-то, еще где-то. Но эти люди порождены российским телевидением. Это все осколки кривого зеркала. Вообще-то. Если что. И они изображают, что они типа в интернете, сейчас мы дадим. Дайте в интернете. Давайте. Вперед. Я уже представляю заранее качество того, чего мы увидим в интернете от этих всех людей. Ага. Нет, я не прав. Я прав. Накинулся на бедного Галкина. Галкин не бедный, Галкин богатый, понимаете? Он живет в замке. У него все есть, у него все хорошо. Накидываюсь я там на него, не накидываюсь. Ему вообще без разницы, он меня не заметит даже. Не парьтесь. Это же все равно, что медсестру, которая бастует против произвола главврача, кричать, мол, что ж ты там работаешь, дура, уходи из профессии. Ну, бурзумер. Пусть уходит из профессии. Ну, а сколько можно? Ну, что вот, понимаете? Если бы был чем человек обделен, все есть. Я же помню его худым еще. Я помню еще, когда он был худым. Посмотрите на него сейчас. 7373-948, телефон. Вот и все. Ну, а остальные что? Я не знаю. Остальные отвечать надо как-то конкретнее, если уж хочется поссориться с Максимом. Никогда не знаешь, когда совесть проснется, пишет 35-й. Да нет, ты знаешь все. Все ты знаешь. Все все знают. В этом это главная фишка, что все все понимают. Все все знают. Все делают что-то, исходя из ситуативных своих надобностей. Правильно? Вот сейчас, значит, кто-то решил поиграть в ум, честь и совесть. И вы повелись, и вы начали подыгрывать этому человеку. Ну, сегодня он ум, честь и совесть, а завтра он опять зарабатывает деньги, правильно? Ну, потому что такой, вот смотрим мы, Шнуров, весь такой тоже он какой-то, вот, ну, не знаю, вот он, ну, не то чтобы такой, вот он не пропагандист вроде Шнуров, потом хлоп, на Первом канале вдруг делает шоу, потом хлоп, он из него уходит. Тимати, понимаешь, хлопнул бургер за Собянина, а потом вдруг убрал почему-то клип. Как он хлопает бургер. Вдруг убрал почему-то. А? А почему он его убрал? Я не понимаю. И все такие забыли, и все, и нормально. Правильно? А нет, а вот есть люди, которые не забывают. Вот я не забываю, например. Я даже помню, как своим преемником Галкина называл Задорнов. Я даже помню, как Галкин появился на телевидении. Впервые, всерьез. когда на он выступал у Задорнова на концерте. И тот сказал, вот у Ельцина есть преемник, это Путин, и у меня есть преемник, вот, встречайте Максим Галкин. И он весело пародировал тогдашних политиков. Все. Чем, в общем, и прославился, честно говоря. Нет? Завидую молча, пишет Виктора. Я очень завидую Максиму, я по-честному скажу. Такая выгодная у него партия. Что значит даже? Это все помнят. Янок, это не все помнят, по крайней мере, потому что кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, возможно, тогда еще и 10 лет ему не было, этому человеку. Я боюсь представить, какой это был год. А совесть просыпается обычно в двух вариантах, пишет Сергей Викторович. Либо от безделья сытого, либо когда уже нечего терять. Ну да, ну да. Вот мы с товарищем, с психотерапевтом об этом беседуем. Кто за что, ну там, а что такое дупляет? Вот я не знаю, что такое слово «дупляет», простите, не могу перевести. Он тоже говорит, что все понимают. А, все, это понятно. Кто что понимает? Конечно, все понимают. Конечно, все понимают. А кто делает вид, что не понимает, тот самый большой негодяй. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Ну, вы, наверное, понимаете немножко в этом телевидении больше, чем, наверное, зрители, потому что вы работаете на телеканале.
Не исключаю, да, такой
момент.
Ну
да, но есть такое понятие, еще формат, наверное, да, я тоже там как-то с друзьями пересекался, у меня один товарищ работает, не будем говорить. Угу. То есть, если оговаривается формат передачи, то все. Понятно, что за то, что за рамками, ну, никак нельзя. И то, что у нас сейчас творится, вот, ну, будем говорить так, то, что сейчас происходит на первом, втором канале, ну, это, понимаете, там это не журналистика, это больше пропаганда. Но, может быть, это нормально с точки зрения, так сказать, формата, которого задают.
Нормально. И я вам вот, даже больше быть, скажу. Мне, например, не...
после
мне...
этого и высказал Галкин свои,
так сказать, да, вот может, эти мысли. Может быть. Но я вам честно скажу. Мне, например, не очень нравится те форматы, которые сейчас есть у нас, политические, не очень нравятся, потому что они, в них много театральщины и много, ну, как вам сказать, много ну, вот этих людей, которые играют врага. То есть они, в общем, и не враги, они играют врага. Мне вот это не нравится. То есть я бы обошелся без них, по возможности. Ну, то есть мне вот мне не нравятся псевдоэксперты. Я не понимаю, зачем они нужны. Ну, точнее, я понимаю, зачем они нужны. Они должны порождать гнев, эмоцию. И вот ты смотришь и не можешь никак оторваться. Ах, какой же он негодяй там, какой же он негодяй. Но это, конечно, больше сериальное сейчас искусство уже. Это больше искусство такое, не про журналистику, а про сериал. Политический сериал, вот он идет, вот есть хорошие, есть плохие, они все время друг с другом борются, хорошие побеждают плохих, в итоге все довольны, разошлись по домам, вот, но, понимаете, в чем дело, я нисколько не сомневаюсь, что каждый из тех людей, который сейчас работает в политическом поле и в политической журналистике, в общем-то, способен гораздо на большие вещи, по-настоящему, как профессионал. Другое дело, что в этом, возможно, нет нужды сегодня. И нет на этого запроса ни в обществе, ни у власти, ни у кого. Вот и все. И поэтому играется вот этот театр такой. Ну вот, понимаете, Максим Галкин стоит и изображает на Первом канале, что девочка, которая прыгает на прыгалке минуту или две и ни разу там не споткнулась, что это очень талантливый ребенок. Правильно? Он же изображает, он же искренне должен удивляться тому, что девочка прыгает на скакалке. Я видел эту программу про детей талантливых. Там далеко не все дети удивляют тем, что они делают. Кто-то вот просто там, я не знаю. А я умею громко сморкаться. Ух ты! Правда? Да! Ну-ка сморкнись. У-у-у, как громко. Никто так громко не сморкается, как ты. Ну, вы поняли. Ну, надо же удивляться, правильно? А включите какие-нибудь замечательные шоу телевизионные, я имею в виду развлекательные, вечерние, какие угодно, где люди натужно смеются над шутками, которых нет. Ха-ха-ха-ха! Вот так! Ха-ха-ха-ха-ха! Неимоверно, правда! Такой классный фильм, текст! Порнуха! Порнуха! Ваш фильм-текст. Чё бы вы там ни говорили. Не, но я готов принять и вашу точку зрения, я не отрицаю, просто вы примите мою. Не то, что примите, как бы. Знаете, что я так считаю. Вот и все. Хотя зачем вам это знать? Если спрос, будет и предложение. Есть спрос, будет и предложение, пишет Владимир. Да, и поймите правильно, вот интернет, он бесконечно пошлый. Бесконечно пошлый интернет. Там настолько низкосортная информация и низкосортная, низкопробная контент низкопробный, что телевидение все равно падает в эту же яму и упадет. И, в общем-то, когда мы говорим, ой, а почему политический контент такой убогий? Слушайте, а остальной контент не убогий, что ли? Ну, остальное не убогий. Есть проблема, ты знаешь? Есть проблема. Проблема заключается в том, что если ты хочешь кому-то что-то рассказать и быть понятным большинству, то ты не можешь быть слишком умным. Потому что если ты слишком умный, ты непонятен. Если ты непонятен, тебя не смотрят. Понимаешь, ты телеканал «Культура» тогда. Ты непонятен. Все. Ты можешь быть замечательным специалистом, прекрасным человеком, вести великолепную глубинную дискуссию на важнейшие темы, но люди тебя смотреть не будут, потому что они не способны тебя понять. Ты слишком далек. Понимаете? Страшно далек от народа. Поэтому ты должен быть близок к народу. Поэтому используются образы, близкие к народу. Например, ведущими. Например, выйти в кадр, вынести с собой ведро, на ведре будет написано «говно». Я сейчас рассказываю реальную историю, вы о ней знаете. Ну, кто следит за политической сферой, так скажем, около политики. Выйти и сказать «я сейчас тебе на башку это ведро с говном надену, ешь!» Правильно? Хороший образ, понятный. Понятный человеку в пятиэтажке где-нибудь в Бузулуке. А в Бузулуке нет пятиэтажек. Не знаю где. В бараке. Понятный? Понятный. В селе? Понятный? Понятный. В малых городах? Понятный? Понятный. Мужикам работящим? А? Понятен? Десантуре понятен образ? Понятен. Всем понятен. Армейцам понятен образ? Понятен. Четкий свой мужик вышел, сказал. Сказал, рот закрой, сейчас в зубы тебе дам, у тебя позвоночник в трусы просыпется. Понял? И, естественно, это вызывает культурный шок и диссонанс, и когнитивный. В ком? В интеллектуалах. То есть сидят такие бонапартисты в СПБГУ и говорят, боже мой, невозможно это смотреть! Вот, Наполеон был бы в шоке, понимаешь? А здесь люди прекрасно понимают, кто их смотрит, как их смотрит, в какое время их смотрит и кому, каким образом эту аудиторию цеплять. Все. Надо быть понятным своей аудитории. Надо понимать, кто в этот момент нажимает на кнопку и смотрит телевизор. Исходя из этого, ты выбираешь себе образ. Если он тебе органичен, это хорошо. Если не органичен, то, наверное, ты вообще туда не подходишь. Потому что если я выйду, вот я, на меня посмотри, посмотри на меня. Я выйду в тельняшке и скажу, слышь, иди сюда. Это будет немножко смешно, это будет комично, понимаешь? Это будет комично. А Максим Галкин вообще будет неубедителен совершенно. Вот, ему нужно в другой. Ему нужен в модный приговор. Вот там он будет прям конфета, понимаешь, что? Настоящий мужик. Я не интеллектуал, но такие понятные отвращают, пишет Панк 13. Вас отвращают, а большинство других людей, вот, очень много людей этих, им нравится, потому что понятно и хорошо, и ясно, и четко. Ты сразу понимаешь, про кого этот человек, зачем он, что он говорит, чей он, против тебя он, за тебя он. Тебе ясно, ты попадаешь в этот замечательный черно-белый мир, мольеровский, да? Мольеровский такой вот мир, где есть плохой, хороший, вот, злой, добрый, белый, черный. Ты все понимаешь. Как только ты выходишь и становишься амбивалентным, как ты говоришь, ну, не знаю. Все, кранты, беда. Люди не понимают, что это происходит. Кто это? Кто? Он либерал! Он либерал! Я вам, вот клянусь, он либерал. Ты говоришь, подождите, но либералов я ненавижу. Ага, квасной патриот! Квасной патриот! Ну подождите, но квасной патриотизм, это же идиотизм. Ну нельзя же радикально быть своим патриотизмом. Ну нельзя же сейчас всех взять и переобуть в лапти. И дальше происходит следующее. Что ты такое? Человек не понимает, кто перед ним? Что происходит? И не то, и не другое! Кто ты? Кто ты? А ты говоришь, рептилоид. Да? Нет? Так, для радио, если не визуальный образ, то хотя бы какая-то стилистика речи тоже нужна по формату аудитории. Пишет Игорь. Конечно. А как вы хотели? Игорь, конечно. Есть образ для сцены, для зарабатывания денег, а есть деятельность для себя, для души, пишет 35-й, да. А, есть образ... Лёша, ты зазвездился, пишет 23-й. 23-й, ну правда, вот нет оснований мне зазвездиться. Поверьте, моя амбиция гораздо выше той позиции, которую я занимаю. Вон спросите на других радиостанциях у всех. Серьезно, они в курсе. Они ждут, когда уже... Вот. Они все меня боятся, я знаю. Ну, серьезно, они в дрожь. Дрожь земли у них происходит. А, времени не осталось. Я только решил угрожать всем, у меня времени не осталось. Так всегда. Ну что ж, зарабатываем деньги, что? Ладно, дальше будет о недвижимости, значит, история. Перезагрузка она называется. А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.